человеку, обвиняемому в убийстве, важное государственное дело. Беда, что времени мало. До конкурса остается всего неделя. Негодяй знал, когда нанести удар. Барон замолчал. И вдруг спросил одного из братьев, того, что постарше. — Саша, у тебя студенческий мундир сохранился?
— Так точно,
— по-военному ответил Александр. — Привезешь по адресу, который укажет господин Фондорин. Не за слугой отправишь, а сам.
— Сделаю.
— В самом деле, похоже на армию, — подумал Раст Петрович. Главнокомандующий убит, но войска сплотились вокруг нового полководца и готовы выполнить любой приказ.
— Зачем мне мундир,
Александр Леонардович? — У вас сходная комплекция, думаю, придется впору. Это даже хорошо, что вы так молоды. У нас часто проходят практику студенты Института инженеров путей сообщения. Коллежский асессор, понимающе наклонил голову.
— Вы хотите, чтобы я попал в канцелярию под видом практиканта?
Поэтому и не стали представлять меня следователю. — Удобно иметь дело с умным человеком. Барон слегка улыбнулся. — Не приходится тратить время на лишние объяснения. Предположим, вы Сашин однокурсник. Знакомитесь с делопроизводством. В нашей компании это заведено. Например, каждый из нас должен был пройти всю служебную цепочку с самого низа, чтобы иметь представление о том, как работает вся система. Я начинал в 17 лет кочегаром. И Володя сейчас сводит поезда. Саша уже дослужился до начальника станции. Вы же поработаете моим секретарем. Вместо покойного Стерна. Согласны?
Раст Петрович молчал.
Дело представлялось любопытным, однако он не привык, чтобы ему указывали, как должно действовать. Фон Мак понял молчание чиновника по-своему. Разумеется, в случае успеха вы получите вознаграждение. По цепочке Бригетта и золотым запонкам я вижу, что вы человек не бедный, но даже вам премия покажется колоссальной.
Лицо, состоящее на государственной службе, не может получать вознаграждение от частного предпринимателя, — объяснил коллежский асессор. Но главноуправляющий на это лишь усмехнулся.
— Если бы все чиновники думали, как вы, у нас была бы другая страна. Я, может быть, напрасно не назвал сумму. Если компания «Фон Мак и сыновья» получит юго-восточный подряд, даже не так, если вы в течение недели найдете убийцу и доказательно раскроете всю подоплеку преступления, я буду иметь удовольствие вручить вам сумму, равную 1% от стоимости контракта.
Лицо Фондорина не изменилось. И Сергей Леонардович счел нужным пояснить.
1% от 38 миллионов — это 380 тысяч. Думаю, таких денег еще ни один сыщик не получал. Притом ведь речь идет не о взятке, а о вознаграждении за работу.
Ответом на столь неслыханную щедрость был тяжкий вздох.
Во взгляде чиновника особых поручений появилось выражение тоски. — Вы сомневаетесь? — барон обиженно пожал плечами. — Слово фон Мака твердое. В конце концов, я могу дать вам письменное...
Здесь главу компании впервые перебили. — Сережа, помолчи, — сказала Лидия Филаретовна. — Ты все испортишь. Раст Петрович не возьмет денег, сколько бы ты ни предложил.
Чиновник поглядел на Матрону с интересом. Очень возможно, что истинным главой предприятия является не стальной Сергей Леонардович, а его мудрая матушка. — Так вы отказываетесь? — упавшим голосом спросил главноуправляющий.
— Нет, я берусь за это дело. Только учтите, мне нет дела до вашего подряда, и уложиться в одну неделю я не обещаю. Однако убийца трех человек должен быть выявлен и арестован.
Плач на лестнице.
Контора компании «Фон Мак и сыновья» занимала неброский особняк, расположенный в удобной, но не слишком презентабельной близости от Каланчевской площади, куда сходились три важнейшие железнодорожные магистрали — Николаевская, Рязанская и Ярославская. Дом, похожий на привокзальную гостиничку средней руки, стоял на грязной улице с выщербленной булыжной мостовой. Воздух здесь был весь пропитан тяжелым запахом мазута и паровозной гари. Зато внутри конторы царили чистота и аккуратность. Правда, при категорическом отсутствии какой-либо декоративности. Ни картинок на стенах, ни гераней на подоконниках. Весь первый этаж представлял собой одну залу с тремя десятками столов, над каждым из которых торчала табличка с названием той или иной железнодорожной дистанции. Служащие корпели над бумагами, писали что-то в конторских книгах. На Фондорина, если и взглядывали, то безо всякого интереса. Очевидно, к практикантам в студенческом мундире здесь привыкли. В маленьком открытом отсеке на лестничной площадке между первым этажом и мезонином разместился телеграфный пункт с несколькими аппаратами. Все они стрекотали, как заведенные. Еще выше находилась канцелярия главноуправляющего, куда и держал путь Эраст Петрович. Поскольку накануне вечером он уже побывал в этой святая святых, дорога была ему известна — подняться еще на два пролета и пройти за обитую кожей дверь. Но перед самой дверью калужский асессор был вынужден остановиться. Сквозь приоткрытую щель доносились всхлипы и вздохи. Там кто-то плакал.
— Чего реветь-то? — донесся резкий мужской голос. — Сами говорили, что не любите. А теперь знаете, пожалуйста, врали, что ли?
Шумное сморкание. Тот же голос с грубоватой заботой произнес.
— Платок возьмите, ваш вымок весь. — Эй, Мавра Лукинична, ничего вы его не любили. 3 дня после похорон, а вы, вон, уж на этюды собрались. Это я не в осуждении говорю, совсем напротив. Ненавижу притворство. Коль не любили, так нечего и сырость разводить. Было бы из-за кого, а то из-за Стерна. Пфу!
Здесь Фондорин, начавший было деликатно пятиться назад, замер и стал прислушиваться.
— Перестаньте. Это гадко. Сами вы. Тьфу. И потом я не по Стерну плачу, — гнусаво ответил девичий голос. — Не только по нему. Парижа жалко.
И снова раздались рыдания.
— Дался вам этот Париж? Да коли бы у меня были деньги...
— Мерси, — прервала мужчина, плакавшая. — Но вашей супругой я не стану. — Что я, ландыновый леденец, что ли? Охота была менять шило на мыло. И засмеялась, обнаружив способность мгновенно переходить от скорби к веселости. Решив, что теперь можно, Эраст Петрович пошумнее шагнул на последнюю ступеньку и распахнул дверь. На него воззрились двое. Барышня в широкополой соломенной шляпе с деревянным этюдником через плечо и высокий чубатый мужчина с нервным выражением угловатого лица. Девушка была премилая. Вернее, тут уместнее было бы иное определение. Хорошенькое, да, но, пожалуй, без милоты. Слишком острый и прямой взгляд, упрямство и решительность в рисунке рта. Красивая, бойкая, с характером, — определил Эраст Петрович. — Прошу извинить, как бы мне попасть в канцелярию?
— с подобающей практиканту застенчивостью спросил он.
— Да вам точно ли канцелярия нужна?
Мужчина оглядел его с головы до ног.
Может быть, вам в контору? Тогда напрасно изволили затрудниться, это внизу. Если вы насчет практики, то ступайте к Кронбергу. Такой крысеныш в пенсне подле окна сидит. Как спуститесь налево,